Здравствуйте, это «Вопрос науки», я Алексей Семихатов. Я несколько боюсь забыть произнести то, что мне сейчас нужно сказать. У меня в гостях кандидат психологических наук, научный сотрудник лаборатории психофизиологии имени Шевыркова Института психологии Российской академии наук Ольга Евгеньевна Сварник. Здравствуйте, Ольга Евгеньевна, большое спасибо, что пришли.
Добрый день.
Почему я забываю? Почему некоторые вещи мне запомнить легко, некоторые трудно, некоторые я запоминаю раз и навсегда, а некоторые не буду скрывать, сколько ни пытаюсь, все равно забываю. Память – это что? Хранится она где? И как забыть, и как вспомнить? Я понимаю, что вопросов такое количество, что непонятно, где начать, но давайте начнем с чего-нибудь простого.
Ну, давайте начнем с памяти. Поскольку вы задали вопрос относительно того, как у вас появляется возможность что-то запомнить, как вы теряете эту возможность время от времени, мне кажется, что надо начать с памяти.
Да.
Память, я бы сказала так, хранится, конечно, в мозге. То есть для того, чтобы вести разговор относительно того, почему мы не можем что-то вспомнить, или почему что-то постоянно появляется у нас в голове, и у одних людей это может появляться что-то одно, у других что-то другое, нам необходимо поговорить о том, что, собственно, происходит в нашем мозге.
Сейчас только «храниться» означает что? Это же не вещь, это не... Скажите «храниться», чтобы я хоть представлял, о чем это. «Храниться» в каком виде?
Вы знаете, мне кажется, что самым грамотным, наверное, было бы сказать, что «храниться» в виде активностей клеток, которые составляют ваш мозг.
Нейронов, так по-простому говоря, нейронов.
Ну, есть и другие клетки,
другие?
Которые
там
составляют наш мозг. Да, есть другие клетки в голове, и их даже в несколько раз больше, чем нейронов. Проблема заключается в том, что мы про эти клетки знаем еще меньше, чем про нейроны.
Да.
Появляются некоторые интересные исследования на эту тему. Вот. Но сегодня в нашем разговоре про память, я думаю, что все-таки есть смысл сконцентрироваться на нейронах.
Хорошо, нейроны. Нейроны. Когда я запомнил ваше место работы, не буду лицемерить, уже забыл. Что произошло в голове?
Эти нейроны, которые находятся у вас в голове, стали активны. И это было много нейронов. И они создали некий узор в вашей голове из своих активностей. Вот если вы себе представите, что ваш мозг набит электрическими лампочками.
Предположим, да.
Их очень-очень много, прям такая трехмерная структура из светящихся или не светящихся лампочек. Угу. То в любой момент времени у вас ваш мозг может выглядеть в виде разных узоров.
Такая
сейчас
очень,
один
очень
узор,
сложная
другой,
елочка
третий,
с гирляндами.
Очень сложная трехмерная елочка с
гирляндами. С огромным количеством гирлянд.
С огромным
это чудовищное
количеством
гирлянд.
Да.
Давайте продолжим эту метафору. Пока я помню, лампочка горит постоянно?
Я бы сказала так, она мигает с определенной частотой.
И вот пока я буду помнить, например, как вас зовут, она будет мигать?
И она будет не одна мигать, это очень важно. Важно, что это узор. То есть у нее будут еще какие-то лампочки, с которыми она скоординирована, и они вместе будут поддерживать этот узор в течение какого-то времени.
В течение какого-то времени?
В течение какого-то времени.
Теперь скажите, когда я вдруг забыл, что я делал в прошлую пятницу, вот забыл и все, а потом начинаю вспоминать, что это значит, что случилось с узором и что значит вспомнить?
Дело в том, что вот этот узор, который вы сейчас стали говорить про пятницу, вы вспомнили, что вы делали в пятницу, и это означает, что этот узор начинает активироваться с определенной достаточно высокой частотой.
Когда я вспомнил.
Мигают эти лампочки, когда вы вспомнили. Но в целом вы в течение всего периода с той пятницы могли бы это вспомнить. И у вас возможность воспроизвести этот узор сохранялась все это время. И предположительно они возвращаются и мигают, поддерживая как бы в некотором смысле эту память или возможность ее воспроизведения.
То есть я правильно понимаю, что с прошлой или с позапрошлой пятницы этот узор в некотором смысле активен. Он просто переходит в такое слабо мигающее состояние.
Ну, можно было бы сказать так, да. Да, можно было бы сказать так.
Это значит, что все, что я помню, требует энергии на то, чтобы это запомнить, потому что я должен каким-то образом держать относительно активными какие-то конфигурации. Страшное дело.
Дело в том, что есть еще другой, более долговременный способ поддерживать это. Ведь вы можете что-то вспомнить, что было там порядка 20 лет назад.
Да-да-да.
И те самые клетки, которые мы называем нейронами, имеют возможность некоторых пластических перестроек в своей мембране. а также внутри себя, в цитоплазме, в ядре, которые позволяют им вот эти скоординированные узоры теперь уже в некую структурную форму облекать.
Я могу сделать 6, 2, 2 сорта, два типа памяти. Вот тот, который вот прямо очень быстрый, такой кэш, такой, как в компьютере, да. Есть такая более долговременная, которая действительно в некотором смысле записывается на диск, там чего-то должно измениться, а тут потом считывается.
Да, наверное, можно таким образом сформулировать это.
Когда я забыл, это значит, что оно стерлось или нету, к нему нету доступа? И что такое доступ вообще?
Вы знаете, на самом деле, может быть, и тот, и другой вариант. Если нейроны, которые составляли этот узор или этот пространственно-временной паттерн, были потеряны вследствие каких-то, ну, там, скажем, нейродегенеративных заболеваний, то это означает, что этот элемент опыта уже не может быть восстановлен в той форме, в которой он был.
Да.
С другой стороны, вы правильно сказали, что это может быть просто проблема доступа.
А это что?
Получается, что вся ваша жизнь, собственно, это смена неких узоров, которые возникают у вас в головном мозге, в активности этих нейронов. И любая мысль, которая приходит к вам в голову, это создание этого узора. Потом следующий, еще один узор, еще один узор, еще один узор, еще один узор. Бывает так, что вы пытаетесь вспомнить что-то, но конкретно специфический состав вот этого узора, этого паттерна активности нейрона, он не воспроизводится. Если вы не можете выйти на какой-то определенный специфический узор, то вы, как правило, начинаете вспоминать что-то, что близко к этому узору подходит. Вы не можете вспомнить фамилию там или где я работаю.
Угу.
Но вы помните, что это как-то связано с психологией или с психофизиологией. Это уже как
уже
бы
неплохо.
Уже вовлечет какие-то нейроны из другого на самом деле узора.
Фамилию овцов я могу вспомнить, например, через лошадей.
Да, например. Но при этом еще не все 3 там, миллиона, условно говоря, которые составляют ваше знание о том, где я работаю, они все зажгутся, когда нужно.
Кстати, действительно, есть же момент, когда вот пытаюсь что-то вспомнить, то воспоминание приходит сразу. Вот пытаюсь что-то вспомнить, и вот оно здесь. Вот его не было, и вдруг оно... Это у всех так вообще?
Ну, вы знаете, я могу сказать сейчас только о себе, поскольку вы спрашиваете меня о
каких-то интроспективных вещах. Вы занимаетесь этим профессионально, так что вы, может быть, знаете, как у всех.
Ну да, я предполагаю, что приблизительно так, наверное, у всех. Я в основном работаю с животными, а у них очень трудно спросить, какая мысль сейчас пришла им в голову. Но про животных я как раз могу сказать по нейронам, что сейчас составляет некое внутреннее содержание вот их субъективного мира, который меня интересует.
Сейчас. Вы вживив им что-то в голову, да. Я предполагаю,
да.
В состоянии сказать, грубо говоря, над чем он сейчас думает. Ну, я утрирую, тем не менее.
Я использовала несколько другую фразу. Я сказала, что составляет сейчас его внутренний мир.
Потрясающе.
Потому что я не могу сказать о том, он осознает то, что сейчас составляет его этот внутренний мир, или он это не осознает, это более сложный вопрос. Но вот как сейчас, что реализовано вот у него в голове, да, я могу об этом сказать. Смотрите, если голова любого организма набита нейронами, которые хранят индивидуальный опыт этого организма, то тогда получается, что чему мы будем учить это животное, что мы ему будем показывать, мы такие нейроны у него и будем обнаруживать. Если я обучаю животных, приходить и нажимать на педальку для того, чтобы появлялась капелька воды или там кусочек еды, то большую часть времени можно думать о том, что они это ожидают, они об этом думают,
да,
они этого хотят.
Можно думать, но вы-то заглядываете к ним внутрь мозга и убеждаетесь в том, как выглядит,
да,
и что видно.
Мы видим, что этот узор, который вот мы ищем, мы там опустили эти электроды в мозг,
да.
Мы регистрируем активность этих нейронов, и мы видим, что сейчас узор, который я регистрирую у животного, который никуда не идет, казалось бы, и ничего не делает, может представлять из себя нечто похожее на тот узор, который я вижу у него,
вчерашнюю пятницу,
когда он нажимает.
Он вспоминает удовольствие, полученное в прошлую пятницу?
Мне кажется, что он в основном думает о том, как я сейчас хорошо поем, когда меня запустят в эту клетку, где я смогу нажимать на педальку.
Да?
Да.
И можно как-то посмотреть на то, что там делается?
Да, можно посмотреть на то, что там делается. И можно таким образом видеть, как постепенно наслаивается этот опыт, как мы обучаем его одному, второму, третьему. И мы видим, как изменяются эти узоры в мозге, как, усложняются эти взаимные отношения между нейронами.
И можно посмотреть на то, что вы видите в
мозге. Да, я могу вам показать.
О, покажите, пожалуйста, прямо внутренность мозга. Почти.
Ну, настолько, насколько мне это удастся нарисовать. Я вообще не очень хороший художник, но, допустим, это мозг. Значит, у нас здесь есть некоторые структуры. раньше достаточно длительное время считали, что память может храниться там где-то вот, допустим, здесь. Здесь может храниться что-то еще. Здесь может храниться что-то еще. Здесь может храниться что-то еще. Значит, что мы сейчас знаем...
Вовсе неверно, что память вот это место, где все хранится, нет?
Нет, это не совсем так. Все дело в этих узорах, и эти узоры распределены по мозгу. И сейчас я бы сказала, что наше представление таково, вот если я треугольничками буду обозначать нейроны, они у меня, правда, получились почему-то приблизительно такого же размера, как эти вот не очень удачно мною обозначенные области, то когда я помещаю животное в какую-то ситуацию, где оно приобретает опыт, например, я его перестаю кормить, и оно теперь должно приходить, нажимать на педальку там, или засовывать куда-то носик в дырочку, чтобы там что-то получить. Что-то делать для того, чтобы что-то произошло позитивное для него. То оказывается, что по мозгу мы можем наблюдать такую распределенную, условно говоря, нейронную сеть или нейронную группу, которая... Вот сейчас они будут активироваться вместе. Вот этот узор, он распределенный. Он, конечно, выглядит немножко не таким образом. Он гораздо более сложный, но тем не менее. Эти нейроны распределены по разным структурам. Вот это узор того опыта, который связан с нажатием на педальку и получением еды.
Вот это вы называете, вот это вы называете внутренним миром вашей крыски.
Да. Да. Я сейчас скажу, почему я так думаю. Да. Я еще хотела немножко сказать, что если это будет не мозг моей крыски, а ваш, и мы возвращаемся к вопросу про прошлую пятницу, то можно сказать, что вот эти вот шесть нейронов – это воспоминания о прошлой пятнице. Угу. Важно что? Что когда животное у нас никуда не приходит, не нажимает на педальку, ничего вроде бы не делает, сидит, например, в углу, может быть, почесывает за ухом и что-то такое происходит, то у нее в голове все равно может воссоздаваться вот такой вот узор. Он будет, наверное, не таким детальным, как было показано, но тем не менее, он достаточно схож. И на основании этого я могу сказать, что вот сейчас в голове у этого животного возникает, можно назвать это мыслью, можно назвать это желанием поесть, можно назвать это воспоминанием. Этому можно очень разные психологические какие-то термины подбирать, и мы можем долго о них спорить, но суть остается сутью. Это животное сейчас поведение не делает, а тем не менее сейчас в голове у нее это проигрывается.
Я могу сделать вывод, что пока у нее в голове вот это умеет зажигаться, она в следующий раз, когда нужно будет нажать педальку, уверенно пойдет, нажмет эту педальку, а не будет действовать методом проб и ошибок.
Да. Мы можем это утверждать.
Ну и, наверное, мы примерно так же, наш способ предвидеть будущее примерно так же.
Да, приблизительно так же, да. Мы как-то вот, пока у нас есть возможность воссоздавать этот узор, и мы видим, что это работает, мы будем использовать этот узор. Если оказывается ситуация, что это почему-то не проходит, вот, не знаю, мы там пришли к кофейному автомату, он всегда работал, а мы сейчас подходим, все делаем то же самое, не происходит, то мы, вероятнее всего, можем пойти искать другой кофейный автомат. И здесь получается, что вот в такие моменты больше нейронов включается, и изменяется этот узор, мы ищем решение, и уже затем получается, что, допустим, наше знание относительно автомата на другом этаже, который мы нашли методом проб и ошибок, допустим, оно будет составлять еще, допустим, плюс вот эти вот там... сколько-то тысяч нейронов.
И вот и так эти различные картинки вплетены друг в друга, да? Вот это вот просто, это про кофейный автомат на втором этаже, это то, где мне говорили, есть кофейный автомат, но я там ни разу не ходил. Это вот мое знание о способе, например, добывания кофе.
Это ваше знание обо всем. Это вот эти все вплетенные друг в друга, наслаивающиеся узоры, которые мы держим у нас в голове.
Хорошо. Когда я, ну, я или крыска, ей нужно воспользоваться знанием о кофейном автомате. Это знание куда нужно доставить? Или так плохо спрашивать?
Нет, это отличный вопрос. Это отличный вопрос. Дело в том, что у нас в голове нет никакого места, куда мы доставляем тот нужный узор, который нам нужен. Дело в том, что у нас из этих узоров складывается и наше непосредственное осознаваемое. Но когда мы что-то осознаем, то частота разрядов этих нейронов, она выше, и гораздо больше нейронов вовлечено в это.
То есть нету, в мозге нету какого-то отдельного меня, который питается всем вот этим. Это и есть я.
Это и есть вы.
Вот набор этих узоров есть я, и я не есть ничто другое.
Абсолютно точно.
И это значит, что когда я занят поиском кофейного автомата, я весь в этом. И просто они в это время активно, эти нейроны активно срабатывают, говорите вы мне.
А, вы знаете, дело в том, что у нас, кроме еще осознаваемого вот этого вот всего опыта, есть еще много всего, что с гораздо меньшей частотой активируется. Вот, например, ваше знание о том, что вы делали в прошлую пятницу, могло все это время, время от времени всплывать у вас в голове. Mm-hmm. Я бы так сказала, что у нас в голове идет очень большая и серьезная работа относительно любых каких-то вещей, про которые мы помним, знаем. У вас есть какая-то проблема, вы не знаете, как что-то сформулировать в очередной статье, которую вы пишете, а вы закидываете это в мозг, ваши узоры общаются, условно говоря, между собой, они как-то складываются, они могут реорганизовываться. У вас может быть найдено решение. Разница по сравнению с осознаваемым, разница только в частоте. В частоте этой активации.
Прямо хочется спросить про все, но я не могу сдержаться и не спросить про сон. Во сне происходит действительно продолжение складывания, после чего Дмитрий Иванович Менделеев утром видит долго искомый им способ расположения элементов.
Да, и даже были такие сделанные эксперименты, которые, во-первых, смогли продемонстрировать, что во сне эти узоры воспроизводятся. Это было сделано на животных при помощи вот как раз микроэлектродных технологий регистрации нейронной активности. Это было сделано на людях с использованием там функциональной магнитно-резонансной томографии.
Да.
И общий вывод таков, что узоры, которые возникают тогда, когда мы реально приобретаем какой-то опыт, они воспроизводятся в некоторой степени, тоже с меньшей частотой, во время сна.
Для чего? Они разговаривают друг с другом. Дмитрий Иванович искал способ расположения элементов. Я, может быть, думаю, чем заняться в следующий четверг, и не знаю, и тоже это меня чем-то тяготит. А зачем узоры? Вот, это у них такое свойство? Соединяться, разговаривать друг с другом, причем во сне.
Вы знаете, мне кажется, не очень точно, ну, то есть неверно формулировать таким образом, что это зачем-то нужно. И эти узоры, эти нейроны не знают о том, что они находятся у вас в голове. Но, судя по всему, активность их продолжается. Вероятнее всего, это некое внутреннее свойство, может быть, связанное с большей или меньшей возбудимостью мембраны. И поскольку это все основано на сложных химических процессах взаимодействия между клетками, вероятнее всего, есть механизмы химические, которые поддерживают это менее частотное, но тем не менее воспроизведение. И я думаю, что в эволюции оказалось так, что это оказалось полезно, это оказалось выгодно, это позволило в большей степени, может быть, реорганизовывать эти нейронные узоры,
активации. То есть вы говорите, что примерно таким способом знание приобретает другие формы, ну, опыт, да, обобщается
да,
и становится
точно.
Более абстрактным, более общим, более, тем самым, более действенным, наверное, да?
Да, и еще про один эксперимент я хотела рассказать очень коротко. Было сделано с людьми, когда их просили решить такую задачку, которая имела скрытое правило, которое им не было известно заранее. И известно приблизительно, сколько попыток должны сделать люди, чтобы обнаружить это скрытое правило. Но до этого их отправляли спать, а контрольной группе спать не давали.
Ага.
И оказалось, что те, кто имел возможность провести какое-то количество часов во сне, они возвращались после этого сна, начинали делать эту задачу, сразу было видно, что они нашли это скрытое правило. И оказалось, что это действительно, вот эта возможность найти это скрытое правило, они первый раз это делали, сразу говорили, ой, да, я понял, здесь вот такая вот
такое правило. То есть вы говорите примерно следующее. Сон – это вовсе не отдых мозга, как я наивно думал, а это некоторая абсолютно необходимая его работа.
Да, это совершенно точно не отдых мозга.
Это не отдых мозга.
Это не отдых
мозга. Это отдых тела. Это не отдых мозга.
Это, вероятнее всего, отдых тела. Я про тело гораздо меньше знаю.
Угу.
Про мозг могу точно сказать, что... Да, мы можем обнаруживать, что в некоторых стадиях там частота общемозговая снижается, но тем не менее активность нейронных групп продолжается даже во сне. И это как раз дает возможность реорганизации этих нейронных групп, этих узоров возбуждения и поиску каких-то решений, за которыми и лежит какая-то нужная комбинация, которую мы не сразу смогли уловить.
Потрясающе. Когда вы говорите, что вы видите эмоциональное содержание, не эмоциональное, когда вы говорите, что вы видите содержание мозга в данный момент, означает ли это, например, в приложении к снам, что вы можете читать сны?
Да.
Да?
Я думаю, что до некоторой степени можно делать такое утверждение, поскольку это, опять же, было сделано на крысе, и это было сделано на человеке.
Было сделано на человеке.
Это было сделано
без вживления или заживления?
Без вживления электродов.
Неинвазивно.
Неинвазивно, с помощью функционально-магнитно-резонансного томографа, который позволяет смотреть не на активность отдельного нейрона, не на активность отдельной лампочки, да, а на целый огромный куб лампочек.
Да.
Но мы можем сказать, ну, там, допустим, насколько сейчас этот куб активен. Ну, допустим, он сейчас активен на 20%, да, потом, может быть, на 30%, может быть, на 50%, может быть, еще на сколько-то. И мы можем представить себе весь мозг как совокупность теперь не лампочек, а кубов, внутри которых, мы знаем, должны быть лампочки. Угу. И мы можем составлять паттерны из этих кубов.
Угу.
И мы можем просить человека что-то делать, показывать ему какие-то видео, показывать ему картинки в виде там стульев, комодов, диванов, каких-то комнат.
Кошечек.
Кошечек, собачек, еще чего-то. И затем мы можем анализировать, в этот момент мы должны анализировать его мозг, чтобы понять, когда он воспринимает что-то, какому паттерну в мозге это соответствует. То затем у нас есть возможность, анализируя эти паттерны активности в мозге, эти узоры только уже не из лампочек, а из кубов, сказать, что сейчас человеку с большей вероятностью снятся кошечки, чем стулья, например, там.
Ага, может быть, кошечек от собачки еще трудно отличить. Потрясающе. Я правильно понимаю, что все-таки за последнее какое-то количество лет сильно развилась техника вот умение считывать то, что в голове находится, считывание содержимого, да? Более тонкие методы.
Ну, как сказать? Дело в том, что, как мне кажется, особенно принципиальных сдвигов, может быть, и нет. Мы можем большее количество нейронов одновременно регистрировать, да, это вот этих самых лампочек. Но, к сожалению, это требует имплантации электродов, и поэтому мы не можем это просто так делать на человеке. А вот все, что можно легко и доступно как бы делать на человеке, функционально-магнитно-резонансные там томографии или электроэнцефалограмму, эти методы не позволяют увидеть отдельные лампочки.
А,
это только
лампочки
очень
нужны,
огромные совокупности.
Да.
И тогда мы не можем отличить ни кошечку от собачки, ни стуль от даже живые, неживые объекты, и это может быть довольно затруднено.
Если мы будем думать, а, наверное, так и будет, что точность эксперимента будет возрастать, или что еще революционное будет придумано, то вы будете считывать не только сон, но и, например, принесете мне распечатанный из принтера список моих мыслей на данный момент. Ну, мы можем тебе... Это не кажется вам невозможным?
Список... Это мне совсем не кажется невозможным.
А, тогда,
но
тогда,
есть нюанс.
Тогда у меня следующий вопрос. Если я увижу этот список, я сильно удивлюсь. Все ли из этих мыслей я осознаю? Сильно ли я удивлюсь? Скажу, нет, это не может быть. Это клевета, поклёп.
Да, я думаю, что вы
таким,
можете
что удивить. Я сильно удивлюсь списку, да, этих мыслей. То есть я далеко не все контролирую сознанием.
А вы знаете, мне как кажется, происходит? Вы осознаете что-то, но немедленно, после того, как это уходит из сознания, вы забываете о том, что это было в вашем сознании. И таким образом вы не помните все мысли, которые наполняли ваше сознание. Поэтому в этом смысле вы, конечно, можете удивиться, безусловно. Для того, чтобы читать ваши мысли, когда вот вы сейчас, например, сидите за этим столом, мне нужно было бы до этого момента зарегистрировать активность ваших нейронов в течение как можно большего периода времени, так, чтобы вы за это время смогли реализовать весь свой опыт.
А,
и вот тогда у меня был бы алфавит.
Понятно.
Вашего...
Понятно. Вам нужен алфавит.
Мне
я
нужен
хотел сказать
алфавит.
Меню, вы сказали алфавит. Вам нужно создать алфавит,
да,
и тогда на этом алфавите
и тогда
вот
я
по таким
смогла
паттернам
бы это
будет записано.
Да, совершенно верно.
Я, как личность, это просто все, что я помню? Это все паттерны, которые со мной случились и как-то запечатлены, и все? И больше ничего?
Ну, я думаю, что это еще возможность для каких-то новых паттернов, которые в вас могут сложиться.
И тем не менее, на данный момент, вот личность – это просто, одна личность отличается от другой, просто набором имеющихся, загорающихся лампочек, набором паттернов. Я могу это так правильно думать? Или...
Да, 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 до некоторой степени. Но подождите, вот у вас сейчас в этот момент горит какой-то определенный паттерн в мозге, какой-то определенный узор. Это не всегда однозначно говорит о том, какие у вас были узоры до этого и какие могут сложиться потенциально в будущем. И вот если мы возьмем как все, что уже могло сложиться, и как все, как еще может сложиться, то тогда да, это, наверное, может описывать вас целиком.
Я благодарю вас за этот потрясающий рассказ. Большое спасибо. До свидания.
Большое спасибо.
Я узнал сегодня, что мои воспоминания, да и, собственно, сам я, это активность нейронных групп, складывающихся в узоры. Это знание я, пожалуй, смогу запомнить и тем самым создам новый такой узор.
Всего хорошего, до свидания.